Говорит Радио Свобода. В эфире 681 выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Льюис Хэмилтон сдержал слово и победил в Сильверстоуне.
Мишель Платини посетил Польшу и Украину.
Его последнее предупреждение – решить все проблемы до сентября.
Чего ждать от российского футбола после Евро-2008?
Алексей Петрушин размышляет и сокрушается.
С резервами туговато.
Новости из Сочи. Олимпийские объекты перемещаются.
Роберт Воскиричан оценивает ситуацию.
Кто и как покажет россиянам Олимпиаду в Пекине.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего мы познакомим вас с новостями уикенда.
Формула-1. В Великобритании на трассе Сильверстоуна прошел 9-й этап чемпионата мира. Победу на нем праздновал гонщик Макларена Льюис Хэмилтон. Вторым стал Ник Хайфельд из команды BMW, третьим Рубенс Баррикелло на Хонде. Четвертое место занял Кими Райконен, Феррари, пятое Хейки Ковалайнен, Макларен, шестое Фернандо Алонсо, Рено, седьмое Ярно Трулли, Тойота, а замкнул очковую зону Казуки Накадзима, Уильямс.
В общем зачете теперь положение таково. По 48 очков имеют Хэмилтон, Райконен и Филиппе Масса из Феррари. 46 в активе Роберта Кубицы из BMW, Масса и Кубица в Сильверстоуне заняли, соответственно, 13 и 14 места. Ну а в Кубке конструкторов впереди Феррари, имеющий 96 очков, на второй позиции BMW 82, на третьей Макларен 72 очка.
Шахматы. В Дортмунде завершился турнир 18-й категории. Победителем, набрав 4,5 очка, стал венгерский гроссмейстер Петер Леко, для которого решающей оказалась победа в предпоследнем туре над Яном Густавсоном из Германии. В заключительном же туре Леко хватило ничьей с Аркадием Найдичем, также представляющим Германию. Густавсон тем временем сыграл в ничью с россиянином Яном Непомнящим, и оба гроссмейстера закончили турнир, набрав по 4 очка.
В новостях вы слышали о том, как прошел 9-й этап чемпионата мира в Формуле-1. Проходил он в Сильверстоуне на мокрой трассе. И мы сейчас обсудим итоги этого этапа с опытнейшим экспертом в области скоростей и моторов, человеком, который занимается или интересуется и следит за этим видом спорта, я имею в виду именно автогонки в Формуле-1, уже, по-моему, лет 35. Итак, слово Андрею Балахнину. Правильно я сказал? 35?
Да, получается так. Ну, 74-го года.
Андрей, вот сразу первое, что мне кажется, как дилетанту, что что-то пилоты не угадали с резиной.
Вообще, гонка в Великобритании всегда интересна тем, что вот эта непредсказуемая британская погода подбрасывает такие сюрпризики, и действительно командам зачастую непросто угадать, будет ли дождь и какой частоты он будет, будет ли он очень сильный, будет ли он только покапает и пройдет, а это все, конечно, влияет на тактику выбора резины, которая в конечном итоге иногда определяет ту ситуацию в гонке, которая складывается, и те места, которые команды тогда и завоевывают уже на финише заезда. В общем, несмотря на то, что ситуация с прогнозами погоды сейчас в командах построена очень хорошо, тем не менее ошибки бывают у команд, и вот сегодня можно точно сказать, что команда Феррари вот наиболее пострадавшая от того, как они выбрали, какой тип резины они поставили своим пилотам.
Но все не угадали? Или многие, или некоторые?
Нет, ну все не угадать не могли, конечно, безусловно. Поэтому можно сказать о тех, кто больше пострадал, кто в меньшей степени пострадал. Победитель сегодня Луис Хэмилтон из команды Макларен, и вообще команда Макларен больше, скажем так, угадала с выбором резины, потому что был такой ключевой момент в гонке, когда на трассе было сухо, и все пилоты ехали ровно, но затем после 20-го круга у нас начал накрапывать дождь, и вот в этот момент, как раз первый заезд на пит-стоп, команды должны были решать, какой тип резины они все-таки своим пилотам поставят, и здесь Макларен оказался более, ну, скажем так, выгодной ситуации, потому что они более правильные, эти президенты, все-таки поставили своим пилотам. Феррари решила, что дождь будет кратковременный, и не меняла. И в этом случае, конечно, итальянская команда проиграла, потому что, естественно, тут же пошел очень сильный дождь. И на том типе резины, который был у команды Феррари, они вынуждены были скорость сбрасывать, они не могли держать машину на трассе, и поэтому стали больше и больше отставать. А вообще Кими Райконену принадлежит лучшее время круга сегодня, именно до дождя, который он остановил. То есть до дождя было все хорошо, после того, как начался дождь, Феррари рискнула, но не угадала.
Ну, под дождем, конечно, трудно установить лучшее время.
Да, безусловно, безусловно. Конечно, на сухой трассе было показано лучшее время. Но я подчеркну такой момент, что если бы Кими Райконену в момент первого заезда на пит-стоп, а они одновременно были с Хэмилтоном на пит-стопах, их разделяла буквально секундочка. Так вот, британцу поставили уже дождевой тип резины, такой серьезный, для серьезного дождя. А Феррари решила на промежуточном все-таки поехать и дальше, как она ехала. И не угадала, потому что дождь пошел очень сильный, и у Кими стала падать скорость. Он буквально стал по 3, по 4, а то и по 5 секунд проигрывать Хэмилтону.
Вот вчера, когда определилось, что Ковалайнен будет стартовать, то есть выиграл он пол позишн, Льюис Хэмилтон был четвертым. Но я прочитал вчера интервью с ним, и он сказал, вот увидите, завтра все переменяется, завтра будет совсем другая гонка. Мне просто тогда показалось, надо же, человек с четвертого места, уверен, что будет другая. Неужели он чувствовал, как британец, что будет сильный дождь?
Ну, может быть, насчет дождя, не знаю, что он чувствовал или не чувствовал, но я так думаю, что своеобразная уверенность в силах у него была. Потому что, конечно, что там скрывать, мы это прекрасно знаем, любой спортсмен у себя на родине выступает или хотя бы старается выступить гораздо лучше, ну, нежели он, когда катается в других странах. Поэтому, конечно, если вспомнить такой фактор, очень интересный, на мой взгляд, что с 1999 года представитель Великобритании не выигрывал на Гран-при Великобритании.
То это был почти 10
Дэвид
лет
Кулхард, уже. Да, последний раз, когда как раз он уже выступал за команду Макларен.
То есть Кулхард выиграл в 99-м году. А как же вы говорите, что у себя на родине, так я так подумал, что британцы часто выигрывают у себя?
Вообще вот в этом некий парадокс получается, потому что, конечно, я так думаю, что каждый пилот, выступая себя на родине, хочет показать максимум, что он может, да, и достичь максимального результата. Но иногда вот переизбыток этого желания подводит пилотов, они иногда ошибаются даже в простейших ситуациях. Ну и иногда и команда не совсем правильно выбирает для них тактику, потому что пилот хочет продемонстрировать все возможности болида, но то, что определяет команда, какую стратегию выбирает, это тоже очень важно. И вот здесь должно все совпасть. Сегодня это все совпало.
Но в спорте вообще так всегда, что хочется дома выступить как можно лучше, из-за этого можно перегореть. С другой стороны, если это удалось, то тогда все говорят, вот стены помогли.
Да, совершенно
вот,
верно.
Ну, с точки зрения вот автоспорта, мне вот любопытно, как, повторяю, далеко не знатоку этого вида. Тут ведь мастерство пилота. Вот в этом году мастерство пилотов в силу там определенных технических изменений как-то стало больше выходить на первый план или, значит, больше сказываться, чем техника. С этой точки зрения, вот в этой гонке на мокрой трассе мастерство пилоты проявляли в полной мере или все-таки больше зависело вот от резины, от моторов и так далее?
Честно говоря, я очень рад тому, что вот часть электронных средств на машинах теперь отсутствует. И действительно, теперь больше и больше зависит от мастерства пилота, особенно в таких дождевых гонках. Потому что сегодня гонка великолепно получилась с точки зрения зрелищности. Практически все сегодня делали пируэты, вылетали, срезали, их выкидывало с трассы. Но это демонстрирует только то, что я хотел сразу сказать, да, это то, что от мастерства пилотов теперь больше стало зависеть.
И поэтому они чаще вылетают.
Да, раньше электроника подчищала вот эти огрехи, сейчас не подчищает. Но я лично этому рад очень, потому что, честно говоря, не хочется уж совсем, чтобы гонки стали роботизированными, там, на 95%, а они уже стремились к такому проценту совершенно жуткому, да. Поэтому вот решение ФИА в этом году отменить часть электронных средств меня лично очень обрадовало. Да, сначала были ошибки, даже на сухих трассах пилоты как-то привыкали, но это период такой должен пройти. Но все, в общем, в равных условиях, поэтому мы стали видеть больше красивых моментов в гонке. А это то, что мы и хотим все слушатели и зрители, да, все специалисты, все хотим это видеть в гонках.
Вот несколько лет назад, я просто не помню, про кого так говорили, может быть, про Михаэля Шумахера, но если я ошибаюсь, вы меня поправьте, его называли человеком дождя. Это Михаэль Шумахер,
было такое,
да?
Было такое.
Но вот сейчас, верно. Дождь, это, по-моему, сейчас 9-й этап, а дождь, да, первый раз такой сильный.
Да, сильный, да? Такой, да. Да.
Значит, что же, теперь можно Хэмилтона назвать человеком дождя или еще рановато?
Вообще, он достаточно уверенно сегодня провел гонку, я отмечу. И, в общем, она разделилась как бы на два таких куска, вот неравнозначных, на 1/3 и 2/3. 1/3 до дождя и 2/3 именно в сильный дождь. Хотя уже кругов за 10 выглянуло солнышко, и, в общем, дождь прекратился, и трасса начала подсыхать. Но, тем не менее, была очень сырая трасса. И я скажу, что таких серьезных ошибок он сегодня не допустил. Хотя небольшие помарки были. Были, его и выносило немножечко там и все. Но серьезных ошибок он не допустил. Поэтому мальчик растет. И это очень отрадный факт. А Шумахер, да, действительно, его называли в свое время человеком дождя. Хотя я могу припомнить несколько случаев, когда он совершенно жутко ошибался в дождь. И пару раз это ему стоило чемпионской короны.
Ну, мне просто понравилось, потому что фильм такой есть, знаменитый «Человек дождя», а я именно поэтому запомнил, что ассоциация с кино, и поэтому приятно было вспомнить. И запомнил я тогда именно это. А вот что касается Коваланина, он же вчера первый раз в своей
карьере...
Завоевал
полпозишн.
Да, первый раз завоевал полпозишн. И как он с этим справился, грузом ответственности?
Вот, видимо, этот слишком большой для него пока еще груз. Потому что, конечно, совершенно отрадный факт для него и для команды. Первый пол для молодого финского пилота. Безусловно, талантливо.
А кто из них моложе, он или Хэмилтон?
Хэмилтон моложе.
Хэмилтон моложе.
Да, моложе. Он просто раньше, скажем так, пришел в спорт.
Хэмилтон раньше,
да,
пришел.
Именно так. Вот, но, видимо, пока еще для Коваланина это слишком большой такой груз ответственности, и он немножечко, было видно, что он нервничал, особенно вот в первой части гонки, со старта, хотя он там и красиво защищался, и не давал сначала Хэмилтону себя обходить, но тем не менее, были ошибки у него, и были именно те ошибки, которые стоили потери мест.
Правильно ли я делаю вывод, вот после 9 этапов, что в этом году очень острая будет борьба за победу, за звание чемпиона мира, острее, чем была в последние годы?
В общем, и в прошлом году тоже была достаточно острая борьба. Мы помним, что Луис Хэмилтон за 4 этапа до окончания чемпионата всем, казалось бы, уже совершенно четко чемпион мира, ничто ему не может помешать, но вот были ошибки его собственные, были ошибки и команды, и в результате в последней гонке сезона Кими Райконен в невероятнейшей борьбе все-таки отобрал у него чемпионский титул.
Но это поскольку произошло в самом конце, то
да,
осталось впечатление, ощущение, что вроде все решилось раньше.
Немножко был такой момент, потому что, в принципе, он лидировал очень уверенно весь чемпионат. И поэтому у «Феррари» были большие проблемы, и они не могли составить должной конкуренции. И, в общем-то, тот чемпионат был достаточно спокойнее, наверное, да, спокойнее был, проходил. В этом году все идет гораздо интереснее, результаты плотные. Если сейчас мы посмотрим на таблицу, на личный зачет чемпионата среди пилотов, у нас 3 пилотов имеют одинаковую сумму очков по 48. Это Луис Хэмилтон, Макларен, и оба пилота «Феррари». Филиппе Масса хоть сегодня и вальсировал бесконечно, ну, довел машину до финиша, правда, очков не заработал, но у него 48 и осталось. А вот Кими Райконен и Луис Хэмилтон, благодаря сегодняшним занятым местам, его догнали. И совсем рядом Роберт Кубица, раз уж мы еще говорим о плотности результатов, 46 баллов. То есть очень плотная борьба. Кстати, Кубица сегодня первый раз не доехал до финиша в очках вообще. Вот первый раз, и он тоже сегодня несколько раз ошибочки совершал, и вылетел, завяз гравий, и уже не доехал. А так бы, я думаю, что он мог бы сегодня опять стать лидером чемпионата.
Мне остается поблагодарить Андрея Балахнина и взять с него обещание, что следующий этап очередной...
Гран-при Германии через 2 недели.
Мы обсудим в этой же студии.
С удовольствием.
Одной из главных тем на прошедшей неделе по-прежнему оставался футбол. Не успело завершиться одно европейское первенство, как руководители континентального футбола вплотную озаботились подготовкой к следующему. Для постоянных слушателей прессинга эта тема не нова. Наш постоянный автор, киевский обозреватель Максим Максимов, регулярно сообщал о ходе подготовки к Евро-2012. Вернее, о полном отсутствии какого бы то ни было хода.
Если у кого-нибудь раньше и возникали подозрения в том, что наш автор сгущает краски, сеет панику и так далее, то теперь они были развеяны. Не случайно же президент УЕФА, едва отпраздновав успешное окончание Евро-2008, самолично отправился в Польшу и на Украину. Что примечательно, он встречался там не с футбольными чиновниками, а с государственными, с высшими руководителями обеих стран. Об этом мы еще поговорим, пока же послушаем наших корреспондентов с места событий. Итак, первый Мишель Платини посетил Польшу. Слово Алексею Дзяковицкому.
Судный день польского футбола. Инспектор Платини ужаснется. Такие и подобные заголовки появились в сегодняшней польской прессе к материалам о визите президента УЕФА. Между тем, чиновники, которые непосредственно отвечают за подготовку к чемпионату Европы по футболу в 2012 году, по крайней мере, публично демонстрировали полное спокойствие, несмотря на появившуюся в ряде западноевропейских газет информацию о том, что Польшу лишат права быть хозяином чемпионата. Никто из УЕФА такие сигналы нам не посылает. Это обыкновенные выдумки средств массовой информации стран, которые, возможно, и хотели быть хозяевами Евро-2012, но забыли подать соответствующую заявку.
Хотели, может, организовать Евро, но запомнили себя сгласить.
Сказал председатель Польской Федерации Футбола Михал Листкевич перед встречей с Мишелем Платини. Оптимизм не покинул Листкевича и после полуторачасового разговора с президентом УЕФА. Между тем, сам Мишель Платини не захотел отвечать на вопросы журналистов, но, по словам премьер-министра Дональда Туска, во время встречи с ним в очередной раз подтвердил, что над аварийным планом переноса чемпионата Европы по футболу из Польши и Украины в какую-либо другую страну или страны в УЕФА пока не думают. Я с большим удовлетворением принимаю слова господина президента Платини о том, что Польша – это конкретный и надежный партнер, что касается организации чемпионата.
Конкретным и вярогодным партнером в этом сочинении,
заявил Туск. Премьер убеждал шефа УЕФА в том, что Польша справится с подготовкой к чемпионату. Необходимые для его проведения стадионы, автострады и отели будут построены. Перед нами много работы. Речь идет о дорогах, стадионах, отелях. Это нелегкая задача, требующая больших усилий. Но я уверяю господина Платини, что мы справимся. Между тем, варшавяне каждый день видят, что, например, на стадионе Десятилетия, объекте советских времен, на месте которого планируется построить национальный стадион, ничего не происходит.
У нас не все хорошо выглядит.
Пока все у нас в порядке, идет по плану. Но, по крайней мере, так говорят функционеры Федерации футбола, правительства. Ну, хорошо, все только на бумаге. Я не вижу, чтобы кто-то лихорадочно строил автострады и гостиницы. С другой стороны, еще есть время, конечно. У меня пока нет убедительных оснований не верить в то, что мы справимся. Говорит один из наиболее известных футболистов в истории польского футбола Збигнев Боньяк. Директор Национального центра спорта Михаил Боровский заявляет, что нет никаких сомнений в том, что национальный стадион, на котором запланировано проведение полуфинальной встречи чемпионата Европы в 2012 году, будет построен вовремя. Мы настроены решительно, и министр спорта Мирослав Джевецкий заявил, что правительство гарантирует на 200%, что стадион будет построен самое позднее в июне 2011 года. Во время визита в Польшу Платини встретился также с президентом страны Лехом Качинским.
Как вы слышали в репортаже Алексея Дзяковицкого из Варшавы, общий тон выступлений польских руководителей после встречи с Мишелем Платини был весьма оптимистическим. Заметим, что и в самом УЕФА итоги этой поездки оценили положительно. По крайней мере, в официальном пресс-релизе говорилось о неких позитивных сдвигах, вроде бы убедивших Платини в том, что не все так плохо. Из Варшавы президент УЕФА сразу же направился в Киев, где контроль за ходом подготовки к Евро-2012 тоже осуществляется на высшем уровне, лично президентом страны Виктором Ющенко, о чем вы можете судить по репортажу нашего киевского корреспондента Владимира Ивахненко.
Глава государства пообещал наказать чиновников, тормозящих подготовку к первенству Европы по футболу. С момента оглашения победы Украины и Польши в тендере на проведение Евро-2012 прошло 15 месяцев, но до сих пор не начинаются необходимые работы на украинских объектах, говорит спортивный журналист телеканала «Студия 1+1» Сергей Полховский.
Мне кажется, что можно было прийти уже в прошлом году в ужас от того, что не был забит ни единый гвоздь. С тех пор прошел еще один год, и все еще не забит ни один гвоздь, никакие напоминания и угрозы Мишеля Платини о возможных санкциях и призывы проснуться не производят никакого впечатления на украинскую сторону. И, на мой взгляд, ситуация катастрофическая.
К европейскому чемпионату должны быть построены или реконструированы стадионы, гостиницы и аэропорты в Киеве, Днепропетровске, Донецке, Львове, Одессе и Харькове. Главной проблемой остается реконструкция центральной футбольной арены страны национального спортивного комплекса «Олимпийский». На минувшей неделе власти отказались от услуг одной из тайванских компаний. Ранее она выиграла конкурс, но только сейчас выяснилось, что эта компания не имеет опыта работы на спортивных объектах. Кроме того, несмотря на договоренности с инвесторами, все еще не снесен строившийся рядом торговый центр. По оценкам представителей УЕФА, это здание будет препятствовать выходу со стадиона болельщиков. Для подготовки к Евро-2012 Украине необходимо привлечь более 26 миллиардов долларов. Из них почти 7 миллиардов должны поступить из государственного и местных бюджетов, а остальные средства – от частных инвесторов. Впрочем, бизнесмены не спешат вкладывать свои деньги в такие проекты из-за правовой неуверенности, коррупции и политической нестабильности, продолжает Сергей Полховский.
Желание вкладывать в Украину нестабильную, это есть следствие, а не причина, как вы понимаете. Причина – это есть нестабильность и коррумпированность нашего общества. Это процессы дележа собственности на всех уровнях. И вот именно эти проблемы, на мой взгляд, и отвлекают от решения общегосударственной задачи, которая спроецирована, безусловно, спроецирована в будущее, которая будет иметь последствия, должна иметь последствия позитивные для Украины, это проведение Евро-2012, и которые могут обернуться как раз негативными последствиями. Это как в футболе, не забиваешь ты, забивают тебе.
Останется ли за Украиной и Польшей право на проведение футбольного турнира, или же он будет перенесен в две другие страны, окончательно станет известно в конце сентября по итогам заседания исполкома УЕФА во французском Бордо.
Согласитесь, репортаж Владимира Ивахненко из Киева уже не столь оптимистичен, как услышанный вами ранее рассказ из Варшавы. Возможно, и на Мишеля Платини украинский вояж произвел меньшее впечатление, нежели польский, так как по итогам этой поездки из недр УЕФА не появилось никакого пресс-релиза. Хотя с Украины кое-какие обнадеживающие сведения все же начали поступать. Так говорят о том, что вроде бы начался демонтаж торгового центра перед Олимпийским стадионом, этого громадного многоэтажного камня преткновения, видевшегося главным препятствием на пути успешной реализации проекта под названием Евро-2012. Хотя, конечно же, всем ясно, что проблема не только в этом сооружении, но и во многом другом.
В заключение вернемся к сказанному чуть раньше. Примечательно, что Мишель Платини встречался не с футбольными чиновниками, а с государственными. Отношения футбола с властью, как всем известно, не так уж просты. Например, по законам ФИФА и УЕФА прямое вмешательство государства в дела футбольной федерации может привести к отлучению этой федерации от футбольной семьи. Но, как видим в ряде случаев, такое вмешательство только приветствуется. По крайней мере, ясно, что выполнение такой масштабной задачи, как подготовка и проведение чемпионата Европы, лишь футбольным властям Украины и Польши не подвластно. А нашу программу и разговор о футболе мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического «Левада-центра». Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Тбилиси обвинил Россию в поставке в Абхазию крупной партии вооружений. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на заявление официального представителя контролируемого Грузии правительства Абхазии в изгнании. В Минобороне России это утверждение назвали безответственным и незаслуживающим комментариев. В Назране убит начальник отдела по борьбе с наркотиками МВД Ингушетии Магомед Бабхоев. Его машина была обстреляна, ранена его жена. Запрещенная национал-большевистская партия организовала в Москве съезд политзаключенных. В резолюции форума содержится, в частности, призыв к российскому руководству провести широкую амнистию для всех, кто осужден по политическим мотивам. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Японию, где завтра в курортном местечке Таяка на острове Хоккайдо открывается саммит «Большой восьмерки». Лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, России, США, Франции и Японии обсудят проблемы, связанные с глобальными изменениями климата и ростом цен на энергоносители. В Исламабаде произошел сильный взрыв. Погибли по меньшей мере 8 полицейских, десятки людей ранены. Смертник подорвал себя рядом с отделением полиции недалеко от Красной мечети. Там в воскресенье состоялась акция протеста в связи с годовщиной штурма здания, захваченного исламскими боевиками правительственными войсками. Объединенные Арабские Эмираты списали долги Ирака на 7 миллиардов долларов. Договоренность об этом была достигнута в ходе визита в Абу-Даби главы иракского правительства Нури Аль-Малики. Президент Афганистана Хамид Карзай распорядился провести расследование сообщений о гибели мирных жителей на востоке страны. Ранее губернатор провинции Нуристан заявил, что 15 человек были убиты и 7 ранены в результате американского авиаудара. Переговоры представителей ведущих партий Монголии о путях выхода из ситуации, возникшей после недавних парламентских выборов, завершились безрезультатно. Ожидается, что они продолжатся в понедельник. Мировые цены на нефть и далее будут расти, такое мнение высказал президент Организации стран-экспортеров нефти Шакиб Хилиль.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
В новостях вы слышали о том, что прошло несколько матчей 12-го тура возобновившегося после чемпионата Европы первенства российской премьер-лиги. В преддверии этого тура мы побеседовали с известным в прошлом полузащитником, а ныне тренером Алексеем Петрушиным.
Алексей, ну вот футбольный праздник Евро-2008 позади. На волне эйфории многие не обращают внимания на типичные для российского футбола недостатки, как, скажем, переносы матчей и так далее, и так далее. И все это несколько диссонирует с успешным выступлением российской сборной на чемпионате Европы. Надо быстрее забыть о бронзовых медалях и, засучив рукава, браться за решение проблем в России.
Ну, знаете, вот вы сейчас сказали, есть очень великолепное выражение. Дональд Шоу как-то сказал: глядя в прошлое, обнажите голову, глядя в будущее, засучите рукава, на старой телеге далеко не уедешь. Как раз это вот в продолжение ваших слов. То есть, да, праздник закончился, начинаются будни. И, естественно, все мы ожидаем такого, наверное, футбола, особенно в исполнении наших игроков сборной, такой же игры в чемпионате. Все, что касается, связанное с переносами, ну, мне сложно судить. Тем более у «Зенита», например, этих переносов столько, что им просто тяжело будет. Тяжело будет, а учитывая то, что все-таки в сборной были представлены ведущие футболисты, два игрока, которые вообще вошли в символическую сборную, естественно, настроиться на уже внутренний чемпионат им будет достаточно тяжело, на мой взгляд. То есть и сыграть, сыграть так же, особенно вот поначалу, так как они провели матчи на чемпионате Европы.
Да, действительно, очень трудно будет реадаптироваться в условиях российского футбола игрокам, которые попали, в частности, например, в символическую сборную чемпионата Европы и так далее. Но есть такие предположения, что этим игрокам, в частности, Аршавину, Жиркову, будет вообще теперь трудно выступать в России, поскольку они достигли определенного уровня, заметный след оставили в Европе. Алексей, вы сторонник того, чтобы эти футболисты, ведущие российские игроки, поскорее уехали в топ-клубы Европы?
Двоякое мнение. С одной стороны, чемпионат Европы, так же, как и чемпионат мира, как выставка, можно сказать, достижение, будем так говорить, в кавычках. Любой игрок, попадая, особенно, наверное, наших касается игроков, все-таки у нас в основном представители-то российского чемпионата, естественно, они хотят себя продать и продать хорошие клубы, не в средние, а действительно в топ-клубы. И вот та ситуация, которая складывается вокруг Аршавина, вокруг Акинфеева, еще, может быть, 2-3 футболистов, естественно, такое внимание и желание этих игроков, наверное, уехать, оно, естественно, будет преобладать. Тем более, ну, насколько я знаю, из прессы того же Аршавина, то есть интересуется «Барселона». Насколько, опять я владею информацией, это его любимый клуб, того же Жиркова. Естественно, желание у них будет, а надо им или не надо, я думаю, что решать это им. А так, в принципе, в этом нет ничего зазорного, ведь футбол, хотим мы этого или не хотим, это бизнес, это большой бизнес. И если игроков приглашают сильнейшие клубы, я подчеркиваю, сильнейшие клубы Европы, а почему бы и нет? А почему бы им не попробовать? Потому что время уйдет.
Ну, предположим, уедут ведущие российские футболисты в зарубежные команды, ведущие же. Есть молодые, талантливые российские футболисты, которые займут их места, в частности, из низших дивизионов. Вы хорошо знаете обстановку.
Ну, я бы так сейчас, наверное, не говорил, что из низших, потому что достаточно мало, будем так говорить. Ну, по крайней мере, то, что я вижу, таких молодых ребят, вот, на протяжении двух сезонов, которые бы на сегодняшний день могли, будем так говорить, претендовать на место в премьер-лиге. Поэтому я бы так не говорил, потому что очень мало таких молодых футболистов, заслуживающих внимания команд премьер-лиги.
Но это означает, что в отборочном цикле чемпионата мира уже Гусу Хидинку придется рассчитывать на пул тех же самых игроков, которые играли
на Евро. Мы же не должны забывать, что у нас была одна из самых молодых команд. То есть этой команде еще расти и расти. То есть их по возрасту, они вполне могут, будем так говорить, и отборочный чемпионат мира, и на следующий чемпионат Европы, в принципе, эти игроки могут еще играть. Но даже, я думаю, и следующий чемпионат мира. То есть, если все сложится удачно.
Конечно, самое неприятное из того, что сказал Алексей Петрушин, работавший и с командами премьер-лиги, это отсутствие в низших дивизионах российского футбола молодежи, достойной приглашения в высший класс.
Рубрика «Экономика большого спорта» сегодня возвращает нас к олимпийской теме. Пару дней назад мы вернулись к мониторингу этого важнейшего события, имеется в виду Олимпиада в Сочи 2014 года. И сейчас эксперт прессинга Роберт Эскеричан проанализирует, как идет подготовка к сочинским играм. Вам слово, профессор.
Благодарю. Подготовка идет примерно так, как мы и предполагали. С одной стороны, и оргкомитет, и корпорация «Олимпстрой», которую недавно возглавил экс-мэр Сочи Колодяжный, борозды, что называется, не портят, то есть выполняют намеченное. Что касается финансирования, все наши прогнозы пока оправдываются. Двукратное превышение бюджета имеет место. Я лично ожидаю в течение вот оставшихся месяцев 2008 года коррекцию бюджета, и мы поймем, что где-то 2,5 бюджета, то есть примерно уже перевалим за планку в 30 миллиардов долларов, на мой взгляд, точно.
Роберт, а что будет с этим бюджетом игр в 2014 году? Насколько он превысит первоначальные цифры?
Я не готов говорить.
Но приблизительно.
Нет,
намного, судя по всему.
Я думаю, что больше, чем 2,5 раза.
Это само собой разумеется, да.
Вилка такая, 3, может быть, 4 раза. Коэффициент 3-4. Один момент мы уже отметили на уходящей неделе, что борьба экологов за спасение природы.
Завершилась локальная победа.
Локальная победа. Я думаю, что и в дальнейшем, учитывая общий настрой премьер-министра России на вот такого рода дела, помним трассу, как на 400 километров на север увели трассу восточного нефтепровода, который идет к Тихому океану и так далее. То есть это уже наработанная схема, которая позволяет сберечь природу или, по крайней мере, не допустить обострения отношений между экологической общественностью, или общественностью в широком смысле слова, и властью, и, так сказать, правительством, и хозяйствующими субъектами. Что касается подготовки, наибольшей активностью отличается оргкомитет, возглавляемый Дмитрием Чернышенко. Вообще оргкомитет, который уже образован и уже существует, так сказать, около года, вообще не собирается почивать на лаврах и сидеть в Москве. В 2011 году, то есть за 3 года до старта Олимпиады, он уже должен находиться в Сочи и на месте управлять. Структура, я вам скажу, не маленькая. 5000 одних... Нет, не курьеров. Я вижу вашу улыбку, Дмитрий. Нет. 5000 одних контрактников, так называемых. То есть людей, которые находятся в штате и занимаются всем практически. То есть они занимаются и вопросами безопасности, и вопросами взаимодействия со средствами массовой информации, и непосредственно вопросами эксплуатации сооружений, и спортивными, и судейства. Все. Олимпийская деревня и прочее, и прочее, и прочее. И еще 20 тысяч так называемых волонтеров. То есть людей, которые за символическую плату или, может, вообще бесплатно за какие-то льготы там нематериального характера будут работать на этой Олимпиаде. Также к Олимпиаде разрабатывается специальный оргкомитет, там, транспортная программа. Люди, которые бывали и бывают в Сочи, знают, насколько это актуально в условиях, так сказать, сочинской географии, рельефа, скажем так.
Низкой маневренности.
И, в общем-то, это узкая горлышко, так называемый курортный проспект, который, так сказать, является главной артерией. Хотя будет построена и объездная дорога, судя по всему, обязательно будет построена к Олимпиаде. Но пока сейчас об этом говорить рано. Начальная цифра примерно 12 миллиардов долларов. Я говорю в долларах, хотя это все зафиксировано в рублях, изначально стали
переводить.
Для простоты, совершенно верно. Хотя вот тот же Чернышенко, которого я уже упомянул, он говорит, что до тех пор, пока новые цифры не будут утверждены, это все досужий разговор. И вы, да, согласен, конечно, но это досужий разговор, но мы говорим о том, что происходит де-факто, а не о том, что происходит де-юре, там, в бюджетных цифрах и так далее.
Несколько сообщений было о том, что достигнут компромисс с сочинцами по поводу изъятия земель и компенсации.
Ну, компромисс, как он достигнут на уровне федерального правительства, уже утверждены процедуры изъятия земли, процедуры получения этих компенсаций, но не, понимаете, в чем дело? Одно дело решение федерального правительства, а другое дело, как будет власти на местах. А власти на местах пока еще не изжили себе этот синдром, что, дескать, мы здесь поставлены совершить дело особое государственной важности, а вы тут под ногами у нас мешаетесь там и так далее.
Ну, тот же колодяжный, который теперь будет лоббировать государственные интересы, знает ситуацию на месте.
Основная ударная сила общественности — это жители Адлерского района, где будет построено в Имеретинской долине, там будет и Олимпийская деревня, еще какие-то объекты. Но пока до сих пор, с одной стороны, нет ни одного случая, который бы подтверждал успокоенность жителей, которые бы выступили где-то с тем, что они там довольны, распустили бы все эти тревожные комитеты, которые у них. Это с одной стороны. С другой стороны, нет ни одного сообщения о каких-то жестких столкновениях, пикетах и так далее. Там же нет такого, что массово взяли и бульдозером снесли, слава богу, эти
точечный времена. Подход такой, да?
Точечный подход там у всех, у кого-то там земля неправильно оформлена, код там, еще можно там найти папку другую компромата и заставить поделиться этой землей. А если человек действительно бедолага, который, так сказать, ну да, он построил, может быть, не совсем законно, но у него нет других источников дохода, такому дадут возможность построиться где-то и так далее. Я смотрел и цифры социологических исследований, скажем, латентная коррупция там и преступность, и виды преступности, скажем, в Новгородской губернии или Псковской, и на юге, еще по советским временам. Совершенно иной подход ко всем этим вещам, более такой деловой, что ли, и так далее. То есть ткань власти и ткань общества довольно причудливо там переплетается. Мы немножко далеко уходим, но это тоже часть нашей рубрики «Экономика большого спорта». Мы говорим о том, как провести большое соревнование, олимпиаду, но это столкновение интересов людей, и не обойти эти острые углы.
Это действительно, это уникальный регион. Если грубо сравнить, грубо, Роберт, скажем, с Ванкувером, то, конечно, специфика Сочи...
Национальная специфика. Мы обходим эти вопросы.
Конечно.
Да, его не надо обходить. А национальная специфика...
Это принципиальные вопросы.
Там большой перемест населения. Специальное исследование и социологическое, и МВД тогдашнее, это все. И как-то мне довелось, ну, как специалисту по экономике, участвовать в составлении этого документа, это было более 20 лет назад. Отмечалось следующее, что в одном из районов Большого Сочи, я не буду говорить, в каком, рэкет просто был настолько беспредельный, практически калька с не самых лучших голливудских фильмов о бандитизме, да? А в 20 километрах, или там 10 километрах, в соседнем районе Большого Сочи рэкета не было вообще. И причем это не было связано с прекрасной работой милиции. Милиция, так сказать, судя по этому исследованию, и там везде плохо работала, и там была коррумпирована, и там были большие претензии. Еще один момент. Близость Абхазии и необходимость расширения плацдарма, что ли, строительства за счет и ресурсов рабочей силы, и ресурсов, связанных со стройматериалами, и нерешенность абхазского конфликта. И вот это тоже еще один момент, который усложняет подготовку. Но я думаю, что он не усложнит его настолько, что подготовка не прошла удачно.
Кроме того, вот недавний инцидент с взрывом дома, сочинского дома.
До сих пор непонятно, как его квалифицировали. Вообще вопросов, конечно, больше, чем ответов. Я думаю, что в конце концов это действительно дело огромной государственной важности, и уверен, что этот вопрос будет решен в том контексте, что сочинская олимпиада с дикими затратами, трёхкратным превышением бюджета и так далее, она все равно будет проведена. Но вопрос в том, чтобы это было сделано с меньшими потерями. Что касается самого оргкомитета, мы должны признать, что его-то бюджет всего $1.5 миллиарда. Это не так много по сравнению с тем, что сам оргкомитет, сама олимпиада, по большому счету, обойдется, если можно было бы вычленить как вот некую филейную часть из туши крупного рогатого скота. Ну, это 1,5, может быть, 1,8 миллиарда. А все остальное – это инфраструктура города Сочи. Не хотите – не делайте. Будет прекрасное спортсооружение, замечательная олимпийская деревня, чистый воздух, но для того, чтобы попасть из пункта А в пункт Б, спортсмены будут тратить 4 часа в ужасных пробках. И это смажет впечатление от олимпиады. Или, не дай бог, какой-нибудь ураган налетит, и где-нибудь в горах оборвется лэп в очередной раз. А это, учитывая, что это будет зимой, то, может, и урагана не надо. Просто хороший снег, чтобы пошел. Поэтому придется эти деньги тратить. И я думаю, что как вот сейчас уже сформировалась, уже понятна структура правительства федеральная, понятно, на определенные 2-3 года как минимум, я думаю, Олимпстрой тоже сформировался, то есть, по крайней мере, те вопросы, которые ему задавал колодяжному представителю правительства, они по времени где-то на 2-3-4 года, то есть, очевидно, и примерно на этот срок Олимпстрой тоже кадровый вопрос решен. Что касается Чернышенко и оргкомитета, то это, по-моему, единственная позиция, которая ни у кого, даже у самых больших скептиков, не вызывает сомнения. Ну, в общем и целом, за те 3 месяца, 2 или 2 месяца с небольшим, когда мы, пока мы занимались футболом и так далее, все наши прогнозы, я подчеркиваю еще раз, оправдались, и негативные, и позитивные. Даже были приятные неожиданности, я вновь возвращаюсь к вот этой вот ситуации с экологией и отменой строительства на Грушевом хребте.
Спасибо, Роберт. Ну, при первом же удобном случае обязательно мы вернемся к теме подготовки к Сочинской Олимпиаде в нашем эфире.
Из олимпийского, достаточно далекого будущего, вернемся в настоящее. До начала Олимпиады в Пекине остался месяц, и в своем телеобозрении Аркадий Ратнер рассказывает о том, какое зрелище предстоит увидеть российским болельщикам и, естественно, на каких каналах.
2 недели назад, со слов генерального директора, руководителя производственно-технологического департамента ВГТРК Алексея Малинина, я рассказал, как будут организованы на российских телеканалах трансляции Олимпийских игр из Пекина. Его статья опубликована в журнале «Бродкастинг. Телевидение. Радиовещание». Журнал этот специфически рассчитан в основном на технических работников, хотя и творческим проблемам 100-страничное издание уделяет 10-15 страниц. В этом же номере, рядом с материалом Малинина, статья главного редактора общероссийского телевизионного канала «Спорт» Василий Кикнадзе. Он тоже рассуждает о технических проблемах, и надо дать ему должное весьма квалифицированно, что делает ему честь. Конечно, затронута в статье и организация различных передач с пекинских стадионов, но, к сожалению, полной картины она не дает. А зрителю, насытившемуся футболом, интересно, как и на каких каналах сможет он теперь увидеть олимпийские соревнования. Я пока ни в самих телепередачах, ни на страницах газет никаких сообщений на этот счет не нашел. Лишь от недавних моих коллег получил некоторую информацию. Во-первых, после удачных выступлений российских спортсменов в последнее время, что, как считается, на необыкновенную высоту поднимает престиж страны, Константин Энст и Олег Добродеев, руководители 2 главных телекомпаний России, сами ли оценив обстановку или получив подсказку свыше, отношение к спорту несколько изменили. Во-вторых, известно, что едва ли не все эфирное пространство отдает под Олимпиаду НТВ+. Не забудь еще о Евроспорте. Но это не столь уж радостное сообщение для большей части российских болельщиков, поскольку каналы эти доступны немногим. О планах Первого канала ничего сказать не могу. ВГТРК же предполагает 3-4-часовые передачи на втором канале, а Василий Кикнадзе на своем канале обещает показывать Олимпиаду 23 часа в сутки, оставляя сейчас на футбольной трансляции российского чемпионата и другие важные события. Новая и весьма престижная задача на канале «Спорт» – создание национальной картинки, которая должна особое внимание уделять выступлениям российских спортсменов. Формирование собственных передач, заметно отличающихся от международных, давно практикуется в США, а в последнее время и в Японии. Кикнадзе подчеркивает, что японская NHK и американская NBC на многих стадионах рядом с камерой организаторов международных трансляций ставят еще свои, и в этих 2 странах может идти изображение, полностью отличающееся от того, что видят зрители во всем мире. Теперь к подобной работе стремится телевидение России, но пока его техническая оснащенность для подобных задач не готова. И все-таки ВГТРК намерена разместить некоторое количество собственных унилатеральных камер и их изображение вкраплять в международную картинку. Стоит добавить, что помимо техники, такой род работы требует высочайшей квалификации режиссера, оператора, выпускающей бригады. Необходимо прекрасное понимание спорта, умение определить престижность тех или иных событий, которые проходят одновременно. Это для подчиненных Василия Кикнадзе, на мой взгляд, не менее важно, чем недостатки в технической оснащенности. Как бы ни получилось так, что, увлекшись показом российского спортсмена, бегущего 5-м, режиссер упустит острейшую борьбу на финише претендентов на золотую медаль. Еще одно серьезное изменение. Раньше телевидение России по четырем спутниковым каналам получало точно распределенные по времени все олимпийские финалы. Редакторы в Москве отбирали важнейшие, и из московской студии выходило в эфир главное в этот момент соревнование. Конечно, на единственном канале, которым располагает канал «Спорт», сделать выбор очень непросто. Здесь, как и на предыдущих Олимпиадах, раздолье будет на НТВ+. Загляните в расписание Олимпиады, и на одном из платных каналов вы непременно увидите тот финал, который более всего вас интересует. Теперь же работники канала «Спорт» будут формировать картинку еще и в собственной аппаратной в Пекине и по унилатеральному каналу отправлять ее в Москву. И вот здесь перед выпускающими редакторами встает проблема, чему же отдавать предпочтение. Вдруг кто-то, переполненный патриотическими чувствами, решит, что важнее показать, скажем, баскетбольный матч России-Ангола, чем престижнейший финал, который смотрит весь мир. На мою подозрительность не стоит обижаться. Разве в течение футбольного сезона, увлекшись замедленным повтором ничего не значащего момента, не упускали режиссеры и забитые голы, и сверхопасные моменты у ворот? Признаю, что сравнение не очень корректное, я сознательно многое утрирую, но очень хотелось бы, чтобы подавляющее большинство любителей спорта в России, кому предстоит довольствоваться каналом «Спорт», получали полное представление о событиях на Пекинской Олимпиаде, а не только демонстрацию достижений российских атлетов, пусть достойных, но уступающих важнейшим олимпийским победам их зарубежных соперников.
Нам остается лишь присоединиться к пожеланиям Аркадия Ратнера и надеяться на то, что квасной патриотизм телечиновников не помешает любителям спорта увидеть все важнейшие события Пекинской Олимпиады. А программу «Прессинг», как обычно, завершим новостями уикенда.
Формула-1. В Великобритании на трассе Сильверстоуна прошел 9-й этап чемпионата мира. Победу на нем праздновал гонщик Макларена Льюис Хэмилтон. Вторым стал Ник Хайфельд из команды BMW, третьим – Рубенс Баррикелло на Хонде. Четвертое место занял Кими Райконен, Феррари, пятое – Хейки Ковалайнен, Макларен, шестое – Фернандо Алонсо, Рено, седьмое – Ярно Трулли, Тойота, а замкнул очковую зону Казуки Накадзима, Уильямс.
В общем зачете теперь положение таково. По 48 очков имеют Хэмилтон, Райконен и Филиппе Масса из Феррари. 46 в активе Роберта Кубицы из BMW. Масса и Кубица в Сильверстоуне заняли, соответственно, 13 и 14 места. Ну а в Кубке конструкторов впереди Феррари, имеющий 96 очков, на второй позиции BMW 82, на третьей Макларен 72 очка.
Шахматы. В Дортмунде завершился турнир 18-й категории. Победителем, набрав 4,5 очка, стал венгерский гроссмейстер Петер Леко, для которого решающей оказалась победа в предпоследнем туре над Яном Густавсоном из Германии. В заключительном же туре Леко хватило ничьей с Аркадием Найдичем, также представляющим Германию. Густавсон тем временем сыграл в ничью с россиянином Яном Непомнящим, и оба гроссмейстера закончили турнир, набрав по 4 очка.
В субботу в Бресте стартовала 95-я многодневная гонка «Тур де Франс». На первом этапе дистанция до Плюмелека составила 197,5 километров, и победителя определил спринтерский финиш. Первым черту пересек испанец Алехандро Вальверде из команды «Кэс де Парнь». Спринтерским стал и второй этап протяженностью 164,5 километра от Ореа до Сан-Бриока. Здесь победу праздновал норвежец Тор Хусхофт из команды «Кредит Агриколь». Вальверде сохранил лидерство в общем зачете, хотя на данный момент оно носит чисто символический характер, так как вслед за ним идут 10 гонщиков с отставанием в одну секунду.
Футбол. После перерыва, вызванного чемпионатом Европы, возобновилось первенство российской премьер-лиги. Лидер «Казанский Рубин» сыграл в ничью в Самаре с местными крыльями Советов 2-2 и после 12 туров набрал 26 очков. Центральной в 12-м туре стала встреча «Динамо» с ЦСКА. Победив со счетом 2-0, динамовцы набрали 21 очко и на очко обошли земляков спартаковцев, уступивших грозным соперникам «Истерика» 1-3. Крупную победу одержал базовый клуб сборной и действующий чемпион «Зенит», находящийся в самом низу турнирной таблицы в силу большого количества пропущенных матчей. На своем поле питерский клуб разгромил «Томь» 5-1.
Ну а тем временем «Сатурн» в Раменском провел первый матч второго круга Кубка Интертото против люксембургской команды «Эцелла». Разгромив ее со счетом 7-0, подмосковный клуб практически обеспечил себе выход в третий круг, где встретится с представителем немецкой Бундеслиги Штутгартом.
Водное поло. В Малаге продолжается первенство континента, отдельно среди мужчин и женщин. В мужском турнире позади три тура. Россияне, в субботу проигравшие немцам 4-13, в воскресенье заработали первое очко, сыграв в ничью с македонцами 9-9.
У женщин сыграно два тура. Россиянки, которые считаются фаворитками, также начали с поражения, проиграв в субботу испанкам 9-10. Но во втором туре уверенно выиграли у ватерполиста Германии 17-10.
Теннис. Женская часть уимблдонского турнира завершилась очередным триумфом семьи Уильямс. В третий раз в истории сестры Винус и Серена встретились в решающем поединке. И впервые в их споре на данных состязаниях победу праздновала старшая. Выиграв со счетом 7-5-6-4, Винус в пятый раз завоевала самый престижный в профессиональном теннисе титул.
Чуть погодя, сестры Уильямс одержали победу и в парном финале, где их соперницами были Лиса Реймонд, также представляющая Соединенные Штаты Америки, и австралийка Саманта Стосур. Счет матча 6-2-6-2 в пользу Уильямс.
Мужские же парные состязания выиграли канадец Даниэль Нестер и серб Ненад Зимонич. В финале они взяли верх над шведско-зимбабвийским дуэтом, который составили Йонас Бьоркман и Кевин Улиет. 7-6, 6-7, 6-3, 6-3.
Вы слушали 681 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 13.07 с повтором в 21.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Дмитрий Налитов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».